Здравствуйте! Сегодня 30 июня, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы грядущего часа. 65 лет назад советские граждане впервые прочли в газетах о преодолении культа личности и его последствий. Министр обороны США Роберт Гейтс, служивший при президенте республиканце и при президенте демократе, уходит со своего поста. Совет по правам человека при президенте России сегодня обсудит подготовленный для Дмитрия Медведева доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, возможно ли в России возрождение культа личности? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет 28-30 градусов, малооблачно, к вечеру возможны дожди. В Санкт-Петербурге около 25 градусов, ясно, без осадков. Вы слушаете «Время свободы». 20-й съезд КПСС, проходивший в Москве с 14 по 25 февраля 1956 года, шел своим чередом и уже заканчивался. Главные события, сделавшие съезд знаменитым, произошли в последний день работы. 25 февраля на закрытом утреннем заседании. В этот день Никита Хрущев выступил с закрытым докладом о культе личности и его последствиях. Слухи о переломном докладе поползли по стране уже в февральские дни. Постановление ЦК КПСС о преодолении культа личности его последствий было опубликовано в советских газетах только 30 июня. Теперь уже страна открыто говорила о перегибах сталинизма и тех унижениях, которые испытали в застенках НКВД Гамарник и Тухачевский. Возможно ли в России возрождение культа личности? С таким вопросом к жителям Ижевска обратилась корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Я думаю, нет. Люди сегодня, развиваясь в социальных сетях, они больше информации собираются. Замкнутое пространство. В замкнутом пространстве появляется какой-то князек, который говорит: я здесь хозяин, а вы мои рабы. Этого не будет.
Он на данный момент уже есть, этот культ личности. Правда, почему-то двухглавый пока. Любой человек, как у нас, приходит в власти, кто бы ни был, что бы ни был, он уже однозначно становится единоличным монархом. В понятии людей российских, в менталитете вообще нету понятия, что это человек не царь, не бог, а что он наш ставленник, и он должен работать для нужд народа, заниматься его проблемами. Но у нас же наоборот, нашему правительству народ мешает жить.
Я бы не хотел, чтобы культ личности был в России, но это неизбежно. Вот сейчас новые политократы, они так вознеслись, что лет через 10-15 мы будем обсуждать культ личности Путина, культ личности Медведева.
Культ личности у нас и сейчас, в настоящее время, существует. В отношении президента это точно есть нашего. Даже президента Удмуртской республики. Когда был День города, выступали дети перед ним. Они выступили и ждали, пока один скажет, этот президент, пока там другой мэр города скажет. И после каждого слова их заставляли руками махать и кричать: ура!
Я думаю, возрождение культа личности в России вполне возможно. В данный момент уже практически оно и происходит. Мы видим, сколько внимания дается современным носителям президенту, премьер-министру, министру, и вполне можно считать это началом нового культа личности.
Ну, нужна вот именно мощная пропагандистская машина, которую они много лет затачивали под свои нужды. У них есть механизмы. Другое дело, готово ли общество. Тут непонятно. Не совсем понятно. Есть уже начатки гражданского общества, которому это нафиг не надо. Но огромное количество людей, которые все еще хотят спать и видеть сны. Ну, и их к этому тоже много лет готовили власти. Удобно население, которое верит всякую чушь. Беспробудно пьет.
В прежних масштабах, наверное, невозможно, потому что информационно трудно так заблокировать все каналы и наладить их на зомбирование, как это было там в 30-е, 40-е годы. Но в каких-то формах легко, потому что и общество, и чиновничество, в принципе, готово и не отторгает это как метод, как возможность и как способ любви к начальству, так скажем, через обожествление его.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, возможно ли возрождение культа личности в современной России. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Сегодня министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс официально сдаст дела своему преемнику на этом посту Леону Панетте. Новый министр, вступив в должность 1 июля, получит в наследство задачи постепенного вывода войск из Ирака и Афганистана, расхлебывание конфликта между Конгрессом и Белым домом из-за участия США в военной операции в Ливии, необходимость сокращения военного бюджета. Об этом нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Александр Сиротин.
И Роберт Гейтс, и Леон Панетта – личности примечательные. Кандидатура Панетты, до нового назначения возглавлявшего ЦРУ, получила 100% одобрение американских законодателей. Ни одного голоса против, что бывает чрезвычайно редко. Такое единство республиканцев и демократов можно объяснить прежде всего удачной операцией по устранению Осамы Бен Ладена. Роберт Гейтс, как было недавно объявлено, представлен к высокой награде – медали свободы, которая будет торжественно вручена ему 22 сентября. Он единственный в истории Соединенных Штатов министр обороны, который занимал этот пост при президенте-республиканце Джорджа Буша-младшем и был оставлен на посту при президенте-демократе Бараке Обаме. Каковы достижения и промахи Гейтса, которые унаследует Панетта? И можно ли ожидать серьезных изменений в военной стратегии Соединенных Штатов с приходом нового министра обороны? Вот что думает об этом эксперт по вопросам обороны, директор Центра за мир и свободу при независимом институте в Вашингтоне Айван Иланд.
Я полагаю, что Роберт Гейтс добился определенных успехов на посту министра обороны. Прежде всего, он сумел хоть немного сократить оборонный бюджет. К сожалению, он не смог убедить президента Обаму, что наши национальные интересы не в том, чтобы строить демократическое общество в странах к этому не готовых, а в том, чтобы преследовать террористов. В пользу Гейтса говорит то, что он был против нашего военного вмешательства в дела Ливии, но он опять же не сумел убедить в этом президента. При всех недостатках Гейтса он был намного эффективнее на посту министра обороны, чем его предшественник Рональд Рамсфилд. Он был намного хладнокровнее, рациональнее и, я бы даже сказал, разумнее в своих оценках. Изменится ли военная стратегия Соединенных Штатов при новом министре обороны? Если да, то незначительно. Я ожидаю, что пришедший с поста директора ЦРУ Леон Панетта сконцентрируется на антитеррористической стратегии в Афганистане. Если, конечно, этому не помешает двойственная политика президента Обамы, который накануне выборов на второй срок оказался в положении президента Никсона в 1971 году. Тогда Никсон, чтобы остаться на второй президентский срок, должен был вытащить страну из непопулярной войны во Вьетнаме, вывести оттуда американские войска. Но не все, дабы там не наступил полный хаос, в котором опять же обвинили бы американского президента. Перед подобной проблемой оказался сейчас президент Обама, о чем недавно говорил Генри Киссинджер. Обама должен оставить в Афганистане достаточно американских солдат, чтобы страна не была ввергнута в хаос. Должен сделать вид, что наша миссия в этой стране успешно выполнена, хотя на самом деле победы там добиться не удалось, даже путем расширения нашего военного присутствия. Я не думаю, что Леон Панетта сумеет решить эту проблему. От нового министра обороны я ожидаю, что он продолжит политику сокращения оборонного бюджета, и в этом пойдет дальше, чем Гейтс. Это необходимо, поскольку дефицит государственного бюджета достиг небывалых размеров. Думаю, Панетта более ответственно подойдет к проблеме военных расходов. Но посмотрим. Это был Айван Иланд из независимого института в Вашингтоне. Другой вашингтонский эксперт в области обороны Уинслоу Уиллер, редактор антологии «Лабиринт Пентагона», считает Роберта Гейтса одним из лучших министров обороны в новейшей истории Соединенных Штатов и в то же время называет его бюрократом, умевшим ускользать от обвинений в свой адрес и набирать очки в свою пользу. Этим объясняется его популярность и у левых, и у правых, и у центристов. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 21:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия не возобновила поставки электроэнергии в Белоруссию с 30 июня, как планировалось ранее. В среду вечером белорусская сторона перевела 600 миллионов российских рублей в счет погашения долга. Белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске более 150 участников молчаливой акции протеста и около 10 журналистов. Еще 40 активистов задержаны в других белорусских городах. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов, повышению налогообложения и пятилетней программе приватизации госсобственности. В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадали 7 человек. Данных о крупных разрушениях нет. Эпицентр находился в префектуре Нагано. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 8 копеек, евро 40 рублей 39 копеек. Таковы были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Новый виток энергетической и информационной войны между Москвой и Минском обсуждают депутаты Госдумы Константин Затулин и Анатолий Локоть и лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько, ведущий программы Владимир Карамурза. Совет по правам человека при президенте сегодня обсудит подготовленный для Дмитрия Медведева доклад об обстоятельствах смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Заключение будет передано Дмитрию Медведеву 5 июля. Подробнее об этом расскажет корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Члены рабочей группы, готовившие доклад для президента, говорят, что до сих пор не считают, что в истории смерти Сергея Магнитского у них не осталось вопросов. Хотя некоторые конкретные виновники трагедии в заключении правозащитников названы. К смерти Магнитского привели действия следователя Олега Сильченко, считает глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев.
Следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО Прокопенко приняли решение о переводе Магнитского из «Матросской тишины», там, где находилась больница. За неделю до проведения плановой операции его перевели в Бутырку. Если бы Магнитскому сделали операцию, он был бы жив. Сильченко на обращение адвокатов дал отказ на перевод в «Матросскую тишину» в больницу. Такой документ имеет.
Действия следователя, а также судей, которые отклоняли ходатайство Сергея Магнитского, просившего освободить его по болезни, в Совете квалифицируют как неправомерные. Преступной халатностью названо также отношение к Сергею Магнитскому со стороны врача тюремной больницы Александры Гаус. По словам правозащитника Валерия Борщева, членам рабочей группы буквально по крупицам пришлось восстанавливать последний час жизни юриста Hermitage Capital.
Последний час Магнитского. А о нем очень все туманно. Врач Гаус, которая приняла Магнитского, стала заполнять документы на его госпитализацию. Потом она решила вдруг, что у Магнитского нервный срыв, вызвала бригаду психиатров, которые приехали, ему было плохо, они оказывали реанимационные мероприятия. Да, но она вызвала не только бригаду скорой помощи, она вызвала и бригаду усиления. То есть 8 надзирателей, которые заковали его наручники, отвели в бок. Мы выяснили, что бригада скорой помощи приехала не через 40, а через 15 минут. Ее не пустили к Магнитскому, и врачи скорой помощи пришли и установили уже биологическую смерть. То есть вранье по поводу того, что ему оказывали реанимационное мероприятие, наверное, было доказано. Во-вторых, врач Гаус, вызвав надзирателей, поднялась к себе в кабинет и оставила Магнитского без врачебной помощи. Это чудовищно, поскольку если она вызвала скорую помощь, значит, она признала, что он нуждается в срочной медицинской помощи. Она ушла и оставила его без медицинской помощи и врала нам, что якобы с ним был фельдшер Саша. Фельдшер Саша отрицал это.
В докладе, подготовленном для Дмитрия Медведева, правозащитники ставят вопрос о переподчинении тюремной медицины Министерству здравоохранения. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что президенту под силу решить этот вопрос.
Мы добиваемся, чтобы тюремная медицина была освобождена от подчинения тюремному начальству, перешла в подчинение Минздраву, во всяком случае в следственных изоляторах. Ведь это еще не осужденные люди, но Минздрав не хочет брать тюремную медицину к себе. Значит, мы можем этого добиться только если будет распоряжение на этот счет президента.
Глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев обращает внимание еще на ряд обстоятельств, которые не были серьезно рассмотрены следствием.
Который ведется сейчас, нас настораживает. Есть фотографии, где у него разбиты костяшки рук, родственники утверждают, что они обнаружили пинки на теле, когда были похороны, они посмотрели, стало быть, есть основания полагать, что его били. Мы считаем, что вот эти час 18 требуют самого серьезного расследования.
Члены рабочей группы, готовившие доклад для президента, внимательно отнеслись не только к изучению обстоятельств смерти Магнитского, но и к тому, по какой причине юрист Hermitage Capital оказался в следственном изоляторе. Глава российского представительства Transparency International Елена Панфилова считает, что для виновных в аресте Сергея Магнитского, так же, как и для тех, кто допустил его смерть, нет сроков давности.
Мы перед собой поставили вопрос попытаться установить, прослеживается линия личной заинтересованности должностных лиц в том событийном ряде, который привел к гибели Магнитского. И нам кажется, какие-то линии вот этих вот личной заинтересованности, как в самом деле Магнитского, по которому он находился в тюрьме, так и в том, как не расследовалось или расследовалось его дело, нам удалось проследить. Если будет полностью и до конца проведено следствие, а следствие, надо сказать, которое расследует обстоятельства дела Магнитского, идет, и мы скорее удовлетворены тем, как оно идет, что оно не затухает, и, в общем, продолжаются и опросы, и допросы. И если следствие с участием и общественного мнения, если общество не будет выпускать этого из-под контроля, если оно будет идти и быть все лучше и лучше, то даже те, кто думает, что, в общем, все уже закончилось, могут обнаружить обратное со временем.
Члены президентского совета считают, что расследование всех обстоятельств дела Магнитского не только и не столько вопрос восстановления справедливости в данном конкретном случае. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что ясная картина всех обстоятельств трагедии Магнитского позволит избежать подобного в будущем.
Это не окончательный доклад, мы просто докладываем о том, что мы сделали, а мы будем продолжать работу дальше, потому что мы еще далеко не всего добились в связи с проблемой, которая поставила смерть Сергея Магнитского. Кроме дела Магнитского, будем брать аналогичные дела, в частности, дело Игоря Изместьева, где просто корыстные мотивы обвинения людей, неубедительные доводы.
Члены рабочей группы, работавшие над докладом для президента, надеются, что глава государства не только примет к сведению все изложенное в нем, но и предпримет конкретные действия для того, чтобы Россия избавилась от репутации государства, в котором гибнут люди, не дождавшиеся приговора суда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Далее нашу программу продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Президент Обама публично атакует оппонентов. Удастся ли американцам избежать повышения налогов? Ирак и Афганистан обходятся США в триллионы долларов. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду президент Обама дал первую за несколько месяцев пресс-конференцию, которая отличалась его демонстративными атаками на оппонентов, рассказывает Алан Давыдов.
Центральным пунктом первой за последние три месяца полноформатной пресс-конференции Обамы стала экономика. Точнее, безуспешные пока переговоры администрации и демократов-законодателей с лидерами республиканцев в Конгрессе о необходимости поднять истекающий 2 августа лимит федеральных долгов, который не позволит правительству оплачивать все государственные расходы. В обмен на свои голоса республиканцы требуют долгосрочных мер по сокращению бюджетного дефицита, главным образом за счет неприемлемого для демократов глубокого сокращения расходов на государственные программы, в то время как Обама настаивает на увеличении налоговых поступлений, которому противятся республиканцы. Пытаясь парировать критику со стороны республиканцев, Обама также сказал, что хочет сохранить нынешние налоговые льготы для среднего класса при условии прекращения этих льгот для самых состоятельных налогоплательщиков. Я предлагаю отменить налоговые послабления для миллионеров и миллиардеров, для нефтяных компаний, хеджевых фондов, а также для владельцев корпоративных реактивных самолетов. Не думаю, что это очень уж радикальная мера. Полагаю, что большинство американцев согласятся с ней. Незадолго до пресс-конференции Международный валютный фонд публично призвал членов Конгресса поднять лимит государственного долга Соединенных Штатов, составляющий сейчас 14 триллионов 300 миллиардов долларов, и предупредил, что в противном случае может произойти резкое повышение процентных ставок, которое тяжело ударит по экономике и мировым финансовым рынкам. «Я не хочу кого-либо запугивать», — сказал Обама, — «но никто не знает, как поведут себя рынки и инвесторы». Если правительство Соединенных Штатов впервые в истории не сможет платить по счетам и объявит дефолт, тогда последствия для американской экономики будут существенными и непредсказуемыми. Ничего хорошего это не сулит. Он выразил убеждение, что республиканцы и демократы в ходе длительной дискуссии уже очертили в общем виде взаимоприемлемую концепцию сокращения бюджетного дефицита, позволяющую им максимально сгладить противоречия в подходах.
Атакующий стиль президента Обамы на первой за несколько месяцев пресс-конференции вызвал резкую реакцию республиканцев, которые отвергли его предложение о подъеме налогов. И удивление комментаторов тем, что президент решил демонстративно обрушиться с критикой на оппонентов, в то время как ему необходима кооперация со стороны республиканцев. Эти и другие аспекты заявлений президента я обсудил с Михаилом Бернштамом, сотрудником Гуверовского института. Профессор, во время пресс-конференции президент Обама впервые, что называется, поставил вопрос ребром, открыто заявив, что без подъема налогов невозможно решить серьезные бюджетные проблемы страны. Он надеется, что американцы оценят его честность. Республиканцы отвечают, образно говоря, только через наш труп. Как вы объясняете эту несгибаемость президента и его оппонентов?
Дело в том, что этот вопрос уже был решен в конце прошлого года, когда президент Обама выкрутил руки демократам и совместно с республиканцами продлил снижение налоговых ставок, которое было в 2001 году при президенте Буше. Оно должно было закончиться в конце 2010 года. В этом году налоговые ставки должны были подняться. Президент Обама понимал, что это плохо для экономики, и, соответственно, он в союзе с республиканцами их продлил. Они так или иначе в конце 2012 года кончаются. Все. С 2013 года будет подъем налогов. Он ударит прежде всего по среднему классу, потому что налоговые ставки для высокооплачиваемого населения поднимаются очень немного, а средний класс сразу поднимается с 15% ставки до 28%, то есть их налоги практически удваиваются. И поэтому сейчас, в общем-то, занимаются очень много демагогией, пытаясь во всем обвинить республиканцев, говоря о том, что прежде всего надо облагать налогами богатых. С богатых очень много не соберешь, это не такой большой слой, они уже сегодня платят больше 40% всей налоговой нагрузки.
Профессор, многие комментаторы обращают внимание на то, что президент трактует это противостояние в духе классовой борьбы.
Президент пытается подать это дело так, как будто речь идет либо о сокращении расходов для бедных, либо о подъеме налогов для богатых. А на самом деле речь идет о том, что очень много налоговых льгот получает средний класс, их надо сокращать. Много налоговых льгот получают богатые. И демократы, и республиканцы сходятся на том, что надо ликвидировать налоговые льготы. За счет снижения налоговых льгот можно было бы достичь очень большой экономии примерно на $1 триллион. Скажем, существуют налоговые льготы производителям нефти, о чем говорил Обама, существуют налоговые льготы производителям самолетов, о чем тоже говорил Обама, но что Обама не сказал, что это ООН, а не республиканцы, продлил эту налоговую льготу в 2009 году, когда он пришел к власти. То есть, действительно, язык, на котором излагаются эти вопросы, это не язык экономический, не язык бухгалтерский, а язык такой политической или даже классовой войны.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали пресс-конференцию Барака Обамы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
В эфире «Время свободы». Впереди у нас выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Россия не возобновила поставки электроэнергии в Белоруссию с 30 июня, как планировалось ранее. Поставки были приостановлены с 29 июня в связи с задолженностью Белоруссии. Вчера вечером белорусская сторона перевела 600 миллионов российских рублей в счет погашения долга. В Дагестане в ночь на четверг убиты боевик и его жена. В Кабардино-Балкарии в среду вечером было обезврежено взрывное устройство мощностью 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В московской больнице в ночь на четверг скончалась одна из пострадавших при взрыве газа во Владикавказе в прошлую субботу. Белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске более 150 участников молчаливой акции протеста и около 10 журналистов. Еще 40 активистов задержаны в других белорусских городах. В Кишиневе 6 человек были задержаны в среду при попытке продать свыше килограмма урана-235, который может быть использован при создании ядерного оружия. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов. Французские журналисты, освобожденные накануне из афганского плена, вылетели из Кабула в Париж. Они провели в плену у талибов 18 месяцев. В Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадали 7 человек. Данных о крупных разрушениях нет. Эпицентр находился в префектуре Нагано. В США сформулирована новая стратегия борьбы с терроризмом, сосредоточенная на предотвращении терактов на своей территории. На юге Йемена по меньшей мере 26 солдат правительственных войск погибли в среду в вооруженных столкновениях с исламистами, были убиты 17 боевиков. В США ввели санкции против управления политической безопасности Сирии и главы разведслужбы ВВС страны, а также против службы национальной полиции Ирана.
С новостями вас знакомит Ольга Серебряная. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 65 лет назад широкая советская общественность впервые прочла в газетах о мерах по преодолению культа личности Сталина, об осуждении этого культа и его последствий. О масштабах культа, в частности, можно судить вот по такому стихотворению, опубликованному в «Известиях» 1 января 1936 года. «А в те же дни на расстоянии за древней каменной стеной живет не человек, деяние, поступок ростом с шар земной. Судьба дала ему уделом предшествующего пробел. Он то, что снилось самым смелым, но до него никто не смел». Автор этих строк – Борис Пастернак. Соцреалисты всего мира немало способствовали политической пропаганде и восхвалению отца народов. Попытка изжить культ личности Сталина удалась не полностью. Об этом свидетельствует и предложение нынешнего президента Дмитрия Медведева о необходимости десталинизации в России. Депутат Госдумы от фракции КПРФ Дмитрий Новиков считает, что попытки зародить новый культ личности уже предпринимаются, но называет их пока безуспешными.
Попытка навязать обществу культ личности и его реальное существование – разные вещи. Все-таки культ личности в полной мере может состояться только тогда, когда какие-то вещи, политтехнологически навязываемые, оказываются восприняты обществом. Пока же речь идет о том, что общество отторгает попытки навязать новый культ.
В чем это выражается?
Это выражается в том, что, несмотря на очень жесткую цензуру в современных российских средствах массовой информации, тем не менее, многие граждане не утратили способность трезво оценивать происходящее, и не только оценивать, но и высказываться по этому поводу. И именно тот факт, что правящая партия сегодня и последние региональные выборы, это особенно наглядно показывают, не набирает нужное, желанное для себя большинство голосов, теряет явно поддержку. Люди отказываются за нее голосовать, именно поэтому ей приходится прибегать ко все большим манипуляциям, фальсификациям, информационному диктату, снятию неугодных кандидатов с дистанции в процессе избирательной кампании и ко многим другим шагам, которые отнюдь не свидетельствуют о демократичности российского общества. Но если бы эта недемократичность была подкреплена реальной популярностью тех, чей культ личности пытаются лепить, граждане вряд ли бы так сильно сопротивлялись. И сопротивление проводимой политики явно растет, и мы прогнозируем, что оно будет нарастать дальше. Именно с этим связана попытка сегодня в очередной раз скрыть партию власти за новой маской. У нас партии власти выступали под разными личинами. Был «Наш дом Россия», было «Единство с Отечеством», которые слились в «Единую Россию», была собственная «Единая Россия». Но сегодня предпринимается попытка сформировать Народный фронт, и это еще одна политтехнология, которая призвана одурачить избирателей с одной стороны и выстроить всех административным порядком с другой стороны для поддержки «Единой России». Все это, всех этих шагов просто не потребовалось бы предпринимать, если бы политика власти отвечала интересам граждан, если бы граждане были готовы поддерживать проводимый курс, и если бы они откликались на стремление некоторых политических сил сформировать новый культ личности. в том виде, в котором развенчание культа личности состоялось тогда при Хрущеве в Советском Союзе, было заложено мина под самим советским государством, мина идеологического свойства, которая помогла потом уничтожить Союз Советских Социалистических Республик. И остается приветствовать то, что КПК, отказываясь от некоторых эпизодов своей истории, не повторяет наших ошибок. Именно поэтому Китай в прошлом году стал второй экономикой мира. Я думаю, что если бы Советский Союз шел этим путем, мы сегодня могли бы гордиться своей страной. Сейчас таких оснований, к сожалению, нет.
Считает депутат Госдумы из фракции КПРФ Дмитрий Новиков. Вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели, звучит так. Возможно ли в России возрождение культа личности? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии, как это сделал Николай из Мичуринска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что вполне возможно. С учетом вот нового восхваления вот этого фронтовика Путина, потом и же с ним, Медведева и прочей нечисти, можно так сказать, вряд ли мы избавимся от этого чувства. И, пожалуй, на ближайшее вот предстоящее будущее возрождение вполне реализуемо. Да оно, собственно говоря, и не сходило.
Это был Николай из Мичуринска. Владимир из Ростовской области у нас на связи. Здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, что культ личности возродится вполне вероятно и очень даже возможно. Более того, на фоне тотальной лжи, цинизма и халуйства этой правящей клики, он уже существует. Не за горами то время, когда вместо «здравствуйте» мы будем говорить «Хайль Путин».
Владимир из Ростовской области был у нас в эфире. Владимир из Нижегородской области. Доброе утро.
Доброе утро. Помните, Парижаев говорил, в России чтут царя и кнут. И вот главный наперстничник, он об этом прекрасно знает. И посмотрите, весь народ отрекся от Бога. И вот говорят, что... Помните этот мультик был? Карлсон вернулся. Не Карлсон, а Воланд вернулся. И вот народ поклоняется. Я вижу очень-очень плохое будущее России, будущность России.
Спасибо, Владимир из Нижегородской области. Николай из Мордовии. Доброе утро.
Добрый день, да. Конечно, культ личности в России это было, есть и будет всегда, потому что Россия это православная, как говорится, монархическая или доксидальная, или какая-то такая недемократическая. И при царизме, и при Сталине, Хрущеве, и Брежневе было культ личности. Когда Хрущев сказал, социализм построен полностью, окончательно в 61-м году, я разуверовался и проклял и Хрущева, и Брежнева, в том числе и Горбачева даже. Социализма не было и нету в России.
Николай из Мордовии был у нас в прямом эфире. Виталий, Москва, доброе утро.
Утро, два комментария. Первое, словосочетание культ личности, хотелось бы обратить внимание на второе слово, личности. Мне кажется, что здесь как раз в нашем случае мы не можем об этом говорить. Это первое. Второе, вся наша надежда на циничность нашего молодого поколения, которое не может быть беззаветно предано какому-то одному человеку или даже личности.
Спасибо. Спасибо, Виталий. Давайте предоставим слово женщинам. Татьяна, Москва, здравствуйте.
Доброе утро. Я считаю, что культ личности в России уже есть. Это культ личности Путина, приметы. Очень много тех, кто клянется верности, тех, кто восхищается, восторгается им. Это то, что многие организации, предприятия уже вошли в Народный фронт. Монополия на одной партии. Нет судов независимых. Путин страдает манией величия. Такое невозможно в цивилизованной, демократической, развитой стране. Спасибо.
Была Татьяна из Москвы. Ильдус, Башкирия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Я уже в эфире?
Да, говорите.
Это из Башкирии, Ильдус меня зовут. Значит, я хотел вот как немножко по-другому посмотреть на эту ситуацию. Дело в том, что вот такое впечатление создается, что Путин как бы испытывает нас, наше терпение. Когда же мы начнем бороться против всего этого? Понимаете, мы сами, ведь народ творит историю, народ творит своих лидеров. Мы сотворили этого Путина, этого Медведева, и они сейчас как бы ждут, когда мы начнем, создадим, наконец, настоящее гражданское общество. Вот и все, что я хотел сказать.
Благодарим вас, Ильдус. Продолжаем общение в прямом эфире. Елизавета, Москва. Прошу вас.
Доброе утро.
Доброе.
Я поддерживаю всех слушателей, поскольку мы все хорошо себя знаем, наш народ, и понимаем, что культ личности всегда был, есть и, как сказал слушатель, будет. Вы знаете, просто Путин очень хорошо понимает психологию нашу, и он уже много лет создает все условия для того, чтобы народ был в невежестве, чтобы он не разбирался абсолютно ни в чем, и чтобы он не мог поднять голову наверх и посмотреть, что делается наверху. Так что я тоже считаю, что тяжелое будущее будет для России. Спасибо.
Это была Елизавета из Москвы. Я прочитаю несколько сообщений. Их достаточно много. Тема животрепещущая. Она затронула наших радиослушателей. Это слышно и в прямом эфире. Много сообщений, пришедших на пейджер. Нет, невозможно. Все личности уехали за границу по линии утечки мозгов. Сергей Митрофанов. Если не будет культа личности, то Россия погибнет. Поймите, это наш природный менталитет. Ну, не можем быть Швецией или Люксембургом, чтобы уберечь полезные ископаемые в огромных количествах. Культ личности нашей стране необходим. Это жизненно важно, считает Борис. Культа в России быть не может, потому что нет личности. Есть те самые вожди-пигмеи, появление которых Сталин предвидел еще в 1939 году. Кузьма. Теоретически возможно, но для культа личности необходима политическая фигура, которая пользуется абсолютным авторитетом у народа и в руках которой страна становится международным лидером во всех сферах развития. В перестроечной буржуазной России такой личности и днем с огнем не сыскать. Николай Петрович. Еще 2-3 сообщения. В России культ личности невозможен за неимением таковой. В России процветает культ пахана Иван. Настоящая система, давно потерявшая всякую надстройку и базис, не в состоянии повторить культ личности, считает Александр из Сызрани. Так, слушатели Радио Свобода отвечают на вопрос, возможно ли в России возрождение культа личности. Мы продолжим дискуссию на эту тему в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Впереди у нас новости экономики. Их представляет обозреватель Радио Свобода Сергей Синицкий.
Рост объемов банковских кредитов в экономике России может составить в 2011 и 2012 году по 20-25%, заявил, выступая в Государственной Думе, председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. За первые 5 месяцев нынешнего года объем кредитования банками нефинансовых компаний вырос, по данным Банка России, на 6,1%, а накопленный объем кредитов частным лицам на 8,9%. Две крупнейших в России биржи – Московская межбанковская валютная биржа ММВБ и Российская торговая система РТС – подписали соглашение, нацеленное на их объединение, которое по планам может завершиться весной будущего года. ММВБ заручилась согласием 5 крупнейших акционеров РТС – российских инвестиционных компаний и банков – на продажу принадлежащих им 53% акций Российской торговой системы. Теперь к этой сделке могут присоединиться и другие акционеры РТС. В уставном капитале объединенной биржи доля Центрального банка России составит 22%. Потребительские цены в России за неделю с 21 по 27 июня не изменились, а их рост с начала года в целом составил 5%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году накопленная инфляция в стране составила к 27 июня 4,4%. Парламент Греции большинством голосов одобрил вчера проект пятилетней правительственной программы сокращения государственных расходов и повышения налогов, общий объем которой оценивается примерно в 28,5 миллиардов евро. Большая часть вырученных денег должна пойти на сокращение и обслуживание накопленного государственного долга, объем которого превысил 340 миллиардов евро и составляет почти 160% объема ВВП страны. Одобрение этой программы было главным условием предоставления Европейским Союзом и Международным валютным фондом очередной части финансовой помощи Греции на сумму 12 миллиардов евро. Без этих средств Греция уже к середине июля может оказаться на грани дефолта по своим долгам. Сегодня, в четверг, парламенту Греции предстоит голосование по законопроекту о конкретных механизмах предстоящих экономии госрасходов и повышения налогов, а также по пятилетней программе приватизации госсобственности, которая, по планам, должна принести казне еще 50 миллиардов евро.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. Нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
«Радио Свобода» новости.
Россия не возобновила поставки электроэнергии в Белоруссию с 30 июня, как планировалось ранее. Поставки были приостановлены 29 числа в связи с задолженностью Белоруссии. В среду вечером белорусская сторона перевела 600 миллионов российских рублей в счет погашения долга. В Кабардино-Балкарии в среду вечером было обезврежено взрывное устройство мощностью 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В московской больнице в ночь на четверг скончалась одна из пострадавших при взрыве газа в Владикавказе в прошлую субботу. Всего ожоги и травмы тогда получили 55 человек. Белорусские правозащитники сообщили о задержании в Минске более 150 участников молчаливой акции протеста и около 10 журналистов. Еще 40 активистов задержаны в других белорусских городах. В Кишиневе 6 человек были задержаны в среду при попытке продать свыше килограмма урана-235, который может быть использован при создании ядерного оружия. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по конкретным механизмам экономии государственных расходов, повышению налогообложения и пятилетней программе приватизации госсобственности. Французские журналисты, освобожденные накануне из афганского плена, вылетели из Кабула в Париж. Они провели в плену у талибов 18 месяцев. В Японии сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадали 7 человек. Данных о крупных разрушениях нет. Эпицентр находился в префектуре Нагано. О валютах. Американский доллар по курсу Центробанка России сегодня стоит 28 рублей 8 копеек. Евро 40 рублей 39 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В программе «Время свободы» пришла пора полистать свежие российские газеты. Этим сегодня занимается моя коллега Динара Седикова. Динара, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
О чем пишет пресса?
Ну, главная тема – это бюджетное послание президента. Дмитрий Медведев раздал письменные и устные указания премьеру и министру финансов, пишет газета «Коммерсант». Президент Дмитрий Медведев обострил ситуацию вокруг бюджета, представив бюджетное послание на 2012-2014 годы. Решение главного вопроса, как и кто будет компенсировать снижение соцплатежей, президент опять перебросил в Белый дом. Тот уже объявлял, что частично оплатит налоговые послабления крупный бизнес. Дмитрий Медведев в устной версии послания был критичен к Владимиру Путину, а в письменной к министру финансов Алексею Кудрину. От последнего послание требует вступить в конфликт со всем остальным правительством уже летом 2011 года. В чем этот конфликт заключается, пишет газета «Коммерсант». Медведев не собирался встречаться с Ким Чен Иром, сообщает независимая газета. Представитель администрации президента опроверг появившиеся в иностранной печати слухи о том, что президент Дмитрий Медведев встретится во Владивостоке с лидером КНДР Ким Чен Иром. Не имеет сведений на этот счет и глава МИД России Сергей Лавров. Российские эксперты считают, что, скорее всего, речь идет о газетной утке, запущенной за рубежом. Об этом пишет независимая газета. Снова газета «Коммерсант». По делу прокуроров вызвали полицию. Называется следующий материал. Как стало известно изданию, на Накануне в рамках расследования громкого уголовного дела о крышевании силовиками незаконного игорного бизнеса следователи допросили начальника главного управления МВД по Московской области Николая Головкина. В самом офисе подмосковной полиции провели обыск. Фамилия генерал-полковника не раз упоминалась свидетелями по этому делу в качестве возможного получателя взяток за крышевание казино. Проверить же показания следствие решило после задержания доверенного лица генерала Олега Судакова. Несмотря на увольнение из органов, он имел кабинет в здании главного управления МВД, и туда организаторы подпольных казино занесли 200 тысяч долларов для передачи официально неустановленным должностным лицам в руководстве полиции. Подробнее об этом можно прочитать в газете «Коммерсант». Пятеро стрелочников. Это статья в московских новостях. Обвиняемых в прошлогоднем погроме на Манежной еще не отправили в суд. Как сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, представляющий интерес одного из обвиняемых, он и его подзащитные уже ознакомились с материалами следствия, а представители остальных должны подписать протоколы в ближайшее время. Хотя в беспорядках на Манежной, по официальным данным, принимали участие не менее 5000 человек, по уголовному делу проходит всего 5. Непонятно, почему за бесчинство огромной толпы ответит всего несколько человек, пишет газета «Московские новости». Есть ли действительно стоящие улики против обвиняемых, можно прочитать в свежем номере этого издания. Отказ от всеобщих выборов мэров, которых подпирают сити-менеджеры, ставят под угрозу местное самоуправление, пишет газета «Новое известие». Дмитрий Медведев поручил правительству подготовить предложение о перераспределении полномочий между федеральными и региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Президент отметил, что централизация полномочий не может продолжаться бесконечно, и в какой-то период нужно было закрутить гайки, но перекручивать систему тоже нельзя. Статья об этом в «Новых известиях» называется «Перекрученная вертикаль». О рейтингах доверия пишет газета «Московские новости». Россияне стали больше доверять лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и вождю КПРФ Геннадию Зюганову, но меньше самому популярному министру десятилетия, главе МЧС Сергею Шойгу. Впервые министр уступил третье и четвертое место в рейтинге доверия партийным лидерам. Об этом говорят данные инициативного опроса Левада-центра. Первые места рейтинга у членов правящего тандема, но их показатели явно ниже прежних максимальных значений. Между тем, партия «Яблоко» предлагает установить наблюдение за «Единой Россией» на думских выборах. Это опять пишет газета «Коммерсант». Ее представители предложили всем зарегистрированным партиям подписать меморандум о совместном наблюдении на думских выборах. Для этого «Яблоко» предлагает предоставить право наблюдателей и организовать обучение всем добровольцам, которые обращаются в структуры партии. Также господин Митрохин предлагает полностью раскрыть информацию, в том числе по итогам голосования, и зафиксировать все нарушения. Технические вопросы предполагается решить совместно во время переговоров. «Коммерсант» сообщает, что инициативу лидера партии Сергея Миронова восприняли далеко не во всех партиях. Глава Минрегиона развития Виктор Басаргин предложил в будущем году ограничить рост тарифов ЖКХ на уровне 10%, пишет газета «Новое известие». Аналитикам это кажется вполне реальным, особенно с учетом приближающихся выборов. Если это будет сделано, россияне, конечно же, останутся довольны, однако не вполне. Как выяснили социологи, сегодня претензии граждан в первую очередь касаются не ржавых или дырявых труб, не забитой канализации, не темноты в подъездах, а качества услуг, которые им предоставляют непосредственно сами работники коммунальной сферы. Это газета «Новые известия».
Благодарю, Динара. Сегодня российские газеты для нас читает Динара Седикова. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. С 30 июня по 3 июля на Федоровских лугах в окрестностях Самары пройдет 38-й фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. В это же время рядом на Мострюковских озерах состоится фестиваль авторской песни «Платформа» Валерия Грушина. Уже не первый год организаторы каждого из этих мероприятий пытаются доказать, что именно они продолжатели традиции легендарного Грушинского фестиваля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
30 лет Грушинский фестиваль традиционно проходил на Мострюковских озерах. Но в 2007 году произошло судебное разбирательство между многолетним организатором фестиваля, клубом имени Валерия Грушина, и коммерческой фирмой «Мета», которая выиграла конкурс на аренду земли на Мострюковских озерах. После этого фирма «Мета» и ее группа творческой поддержки, объединение «Самарские барды», стали распоряжаться Грушинской поляной. А клуб Валерия Грушина принял решение перенести Грушинский фестиваль в район лугов у села Федоровка. Это на 3 остановки электрички дальше Мострюковских. Мостриковских озер. Представители объединения «Самарские барды» не дают комментариев о разделении Грушинского фестиваля. Объединение «Самарские барды» с 1 по 4 июля проводит на Мострюках фестиваль «Платформа Валерия Грушина» или просто «Платформа». Его гостями должны стать известные барды Владимир Туриянский, Юрий Панюшкин, Вадим и Валерий Мещуки, Лидия Чебоксарова и Борис Бурда. Всего более сотни авторов и исполнителей. На фестивале будут работать творческие площадки, основанные 10 лет назад на тогда еще едином Грушинском. «Кольский бугорок», «Детская сцена» и другие. Рассказывает любитель бардовской песни Андрей Осташкин.
Надо понимать, что вот этот вот и конфликт, который происходил несколько лет назад, когда часть людей попытались извлечь большую выгоду и сделать это другим фестивалем, не тем старым добрым, какой он был, это был естественный процесс. Потому что очень много людей в начале 2000-х, в конце 90-х даже, приезжали не слушать авторскую песню. Они приезжали отдохнуть на то место, которое им нравилось. Они приезжали на Мострюковские озера. И для этих людей можно давать любой контент, который будет более-менее нормально приниматься. Поэтому и получилось естественным путем вот этот вот раскол. Хотелось бы, конечно, чтобы этот раскол и подобные такие конфликты происходили более мирным путем, без такой ругани. Все-таки люди-то не интеллигентные.
Параллельно с фестивалем «Платформа» на Федоровских лугах пройдет 38-й Грушинский фестиваль. Его организатор Борис Кельман, отметивший в этом году 70-летний юбилей, обещает присутствие на песенном форуме мэтров Олега Митяева, Леонида Сергеева и Галины Хомчик.
Там царит такое благостное состояние, вот встречи с друзьями, с любимыми песнями, это природа божественная, это Волга. Тысячи людей готовятся к этому празднику, пишут новые песни, какие-то сюрпризы готовят, о которых никто, кроме них, не знает, в чем вся прелесть Грушинского фестиваля. Вот там приедет 100 тысяч человек в этом году, мы ждем. И настолько все интересные и яркие люди, известные, неизвестные, вся Россия приедет, творческая, туристская.
Разделение Грушинского на два разных фестиваля неправильно, ведь поделить творчество нельзя, считает Борис Кельман.
В принципе, этот вопрос имеет место быть. Дело в том, что мне очень не хотелось в преддверии фестиваля касаться этой мрачной темы. Многочисленные судебные решения подтвердили нашу правоту. Им запретили называть то, что они делают в Грушинском фестивале, но они все равно называют. Они все равно морочат голову всем бардам. Кому-то удается заморочить. Я знаю, мне очень многие звонят и говорят, огромный идет давление, там любыми способами. Говорят, да что вы, там давно все умерло, да ничего там нет, настоящий Грушинский фестиваль все равно в Мостряково и так далее. Но я только тут уповаю на то, что настоящие грушинские люди, они все прекрасно понимают.
Курьез ситуации с двумя грушинскими фестивалями в прошлые годы привел к тому, что туристы курсировали на электричках между Мострюками и Федоровкой, стараясь посмотреть выступления бардов на обеих концертных площадках. Фестивали давно превратились в модную тусовку. Исчезла атмосфера романтики, и из палаток приехавших гостей уже звучит не Юрий Висбор, а современный панк-рок. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
А я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Возможно ли в России возрождение культа личности? Принимать ответы и беседовать на эту тему мы продолжим в следующем часе программы «Время свободы». Сейчас я прочитаю еще несколько сообщений, пришедших на наш пейджер. Я прекрасно понимаю, что вы ждете в ответах помоев на Сталина, только от меня, сталиниста, вы этого не дождетесь, а культ личности в нынешней России невозможен, потому что такой личности нет, Александр из Свердловска. Культ личности уже есть, это кто-то третий, кто управляет дуэтом, поющим на один голос, Ваня. Возродить культ личности в России, наверное, возможно, но, конечно, не в такой степени и не в такой уродливой форме, в какой существует культ личности Обамы, Валентин из Москвы. Мы прервемся на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.